Читаем два текста из Ветхого Завета, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 37 по 41 стих, и послание Павла к римлянам, апостола Павла, 11 глава, 33 стих. Итак, «Плач Иеремии», 3 глава. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исповедуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах». И 11 глава к Римлянам, 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Аминь. Мы должны быть благодарны Богу постоянно. Когда читаем Его Слово, то видим, что мы избраны еще прежде создания мира, предопределены им, предузнаны им. И вот это является определенным таинством вот той милости Божией, той благодати, которая простирается от вечности. И сегодня мы призваны ко спасению через Господа нашего Иисуса Христа. И в Нем наше упование и надежда на жизнь вечную. Это главное, что сегодня руководствуется нашим сердцем к тому, что Бог наш Спаситель. И когда мы читаем книгу «Плач Иеремии», то она нас вводит в период начала Вавилонского плена Южного царства Израиля. Ключевая тема этой книги – иногда страдание – это наказание от Бога. Пророка Иеремию называют плачущим пророком. В своей книге он только выражает горесть и стенание по некогда прекрасному городу Иерусалиму. И вместе с тем эта же книга одновременно учит верующего человека, как переносить страдания. Хотя и причиной, как мы говорим, может быть являться именно наказание от Бога. Не наша неверная жизнь в Боге. Читая эту книгу в целом, книгу пророка Иеремии, «Плач Иеремии», мы можем видеть, что в течение 40 лет своего служения он пытался убедить вождей иудеи вернуться к Богу. Вернуться к Богу и избежать суд над народом. Но, читая эту книгу, мы можем видеть, что они упорно нарушали Божий суд. И вот тот текст, который был прочитан Николаем Егорычем, он был прочитан в 6 главы не до конца, этот стих. Я хотел бы его еще раз повторить, с вашего позволения, Николай Егорыч. 6 глава, вот тот текст, который вы читали. Здесь так сказано, так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Какой контраст, призыв Бога и наше сердце, но мы, давайте так скажем, а мы сказали: «Не пойдем, не пойдем». И вот, читая эту книгу, мы можем видеть, что Вавилон вторгся в Иудею. И когда произошло это вторжение, Иеремия просил вождей народа израильского, чтобы они сдались, чтобы эта сдача или пленение послужили для спасения людей, для спасения города, для спасения самого храма. Но эта же книга повествует, но его арестовали. И арестовали как предателя. Посадили его в глубокую яму. И читая эту книгу, мы видим, что это на самом деле плачущий и страдающий пророк. Эта книга делает некоторое заключение, что через его служение никто не покаялся. Никто. Если у пророка Ильи, о чем мы слышали, было это переживание, он видел покаяние народа, то книга пророка Иеремии говорит: не было ни одного покаявшегося. Не было. И вот читая эту книгу, мы видим все то, что было дано ему Богом, чтобы он возвестил в своем пророчестве, все сбылось до Иоты. Вавилонская армия разрушила и город, и храм. Красной нитью через эту книгу проходит именно одна такая особая деталь – Божий суд за грех Иудеи. И вот размышляя, хочется сказать, что если Бог не поколебался в суде своем над своим возлюбленным народом, то что он может сделать с народами земли, отвергающими его слово? Мы, призванные по его изволению, должны помнить, что Божье наказание – это проявление любви, с которым наш ум не всегда может согласиться. Но апостол Павел, описывая жизнь своего народа, перечисляя и указывая на жертву Иисуса Христа, он ближе к заключению своего послания говорит: «Ибо и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. И если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». То есть вот цель, когда Бог прикладывает, образно говоря, свою руку, когда Он кладет свою руку на нас. И вот это является орудием Божьим, с помощью которого Он делает своих детей более зрелыми, более послушными. И мы, имея своих собственных детей в раннем возрасте, кто из нас не жалел розги, то благо было. И сегодня, оглядываясь, мы видим, правильно делали, правильно делали. Наказывали для немногих дней. И вот сегодня парадокс человечества заключается в том, что запрещено наказывать детей розгой. Дана им, как они говорят, свобода. Человек должен формироваться в свободе. Это противоречие Священному Писанию. И ювенальная юстиция – это пример сегодня во всем мире. Это проблема, и от этого исходит и непослушание своих собственных детей, которое выражается в целом на обществе или отражается на обществе. И читая Иеремию, мы видим, что он призывал народ скорбеть о собственных грехах, исповедоваться в них и вернуться к Господу. И вернуться к Господу. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Так выражает вот свою внутреннюю скорбь, анализируя то состояние, в котором находился сам пророк, и последствия непослушания народа израильского. И когда мы сегодня смотрим на современное человечество, то мы делаем вывод, что оно далеко ушло от Господа. И только его милость, его долготерпение продлевается к покаянию, о чем писал апостол Петр в своем послании. Еще неполное число из язычников вошло в Церковь Христову. Мы, к сожалению, будучи членами церкви, до конца не сознаем полноту нашей ответственности и той молитвы, которую мы возносим за народ наш, за близких и родных. Это милость Божия, что еще рука его не сократилась, чтобы спасать. еще не полное число из нас, язычников, вошло в его церковь. И вот, читая книгу Откровения, 8 и 9 главы, которая повествует нам о судах Божиих в виде труб, это имеет определенную цель. И цель одну поставил Господь в этом будущем проявлении, чтобы побудить человека взыскать Господа. Что удивительно, что эта часть вот этого наказания Божия в виде этих труб, именно незримых человеческому глазу, выражается следующими словами. В проявлении шестой трубы здесь так написано, что, по всей видимости, мы не утверждаем, но вот действие этой трубы где-то отражает в какой-то степени, возможно, ядерную войну. Возможно, мы не утверждаем, но текст подводит нас к этим мыслям. Так вот, здесь сказано, что будет умерщвлена третья часть людей. Третья часть людей и цель. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. То есть эти два текста говорят нам о том, что смысл заключается этих действий судов Божиих, чтобы люди покаялись. А вот те, которые не покаятся, остаются живыми и не отвергают своего заблуждения, своего отречения от Господа в образе жизни. Поэтому Слово Божие говорит, что это определенная часть человечества покается, и увидев, и испытав на себе руку Божию. Испытав на себе руку Божию. Да и вся история рода человеческого проходила так, когда искали Господа, то был страх пред Ним, и Бог давал времена благоденствия. Когда уходили от Него, от Его заповедей, Он допускал войны, глады и моры. И вот удивительно, что книга Судей очень поучительна в этом на примере народа израильского. Поэтому сегодня, когда мы слышим этот текст вновь и вновь, что вызывает он в нашем сердце? Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий, всякий сетует на грехи свои? События, происходящие сегодня, это не только исполнение пророчества о признаках второго пришествия Христа, но это своего рода проверка нашей веры, насколько мы, будучи церковью, доверяем Господу и не поддаемся искушениям на уловки дьявола, давая свою собственную оценку происходящему. Мы, читая Слово Божие, видим, что нет ничего случайного. Нет ничего случайного. Хочу привести еще один такой библейский пример, яркий, на мой взгляд. Когда мы читаем с вами книгу Даниила, мы можем видеть, что ему пророчески была открыта последующая история его народа и всех остальных народов в лице мировых политических систем. И в 7 главе, 2 стих, ему было показано, как борются четыре ветра небесных на Великом море. А в 23 стихе ему было открыто четвертое царство, как он здесь сказано, ангел говорит ему, об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю и попирать, и сокрушать ее. Вот в этом откровении мы видим отголоски нашего времени. Но было еще одно пророчество, которое, читая эту книгу, оно не давало ему покоя. У него было желание понять его. И вот это пророчество касается последней седьмины, когда именно вот будет последняя седьмина на земле, то есть период начала того влияния человека греха, его проявления в сути человеческой истории и последующие 3,5 года после восхищения церкви именно великая скорбь. И вот Даниил задается вопросом об этой последней седьмине, и мы читаем, что, получая от Бога это откровение, ему было дано, что эта последняя седьмина будет выражаться следующим: «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Мы сегодня ведем речь не о значении 7 лет, не о значении тех 49 седьмин. Мы говорим о том, что сердце Даниила было озабочено, ему хотелось понять, что произойдет с его народом, что здесь отражено в этом пророчестве. Это пророчество было дано ему первый год царя Кира, который объявил о том, чтобы кто есть из Иудеи, шли туда и восстанавливали храм. Он так и говорит, царь Кир, это последние стихи второй книги Паралипоменон, что Бог дал ему это повеление, и он это повеление передавал иудейскому народу. И вот это пророчество, он получив, Даниил, получив его, размышлял, все-таки что это значит? И вот проходит 2 года по возвращении евреев в Палестину, уже началось восстановление разрушенного первого храма, 534 год до Рождества Христова. И вот здесь мы читаем в 10 главе книги пророка Даниила следующие слова. Здесь написано так: «В 3-й год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, которое называлось именем Валтасара. И истинно было это откровение, и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней». Сетование – это печаль, это не пост. Там написано, что он воздерживался от мясной пищи. Вот он, как бы сказать, внешним видом выражал всю свою скорбь души и желание понять волю Божию. И вот именно через 21 день, когда он оканчивает это сетование свое духовное, к нему приходит, по всей видимости, по тексту, сам Сын Божий, наш Господь Иисус Христос. Потому что, смотря параллельные места, эта ссылка идет на книгу Откровения в 1 главе, когда Бог является именно прославленном теле Иоанну, ученику нашего Господа Иисуса Христа, который является именно автором этой книги. Так вот, именно на 21 день особой печали Бог открывает Даниилу. И вот мы читаем здесь 12 стиха этой главы 10. «Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался сам при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видения относятся к отдаленным дням». То есть это особая такая печаль, сетование Даниила привело вот в духовном мире к некой борьбе. И в этой главе мы можем читать эту борьбу между в ангельском мире между сатаной, ангелами сатаны и ангелами Божьими. Придет какое-то противостояние, и мы, читая, можем понять, что Бог приоткрыл Даниилу прежде завесу о нечто реальном, происходящем в невидимом человеческому глазу в мире. Реально заключалось в том, что была борьба между добром и злом для того, чтобы управлять намерениями народов. И если читать дальше, то мы увидим, что будущность человечества насыщена войнами и политическими катаклизмами. Особенно 11 глава повествует нам. И когда в 12 главе Даниил задается вопросом, а что же будет дальше, ему было сказано, что мудрые уразумеют. То есть мудрые, и к числу мудрых относится к церковь. Церковь Христова, которой дано уразуметь дух времени, в которой она будет жить и в которой она живет. И мы сегодня, может быть, не повторяясь, но немного опять возвращаясь к этим текстам, можем только одно сказать, что Евангелие Матфея 24 глава, Луки 21 глава, в этих признаках второго пришествия Христа ярко показывают нам Церкви Божией, в какое время мы с вами живем. Этот библейский пример о Данииле побуждает нас уподобляться Христу, уподобляться в желании исполнять Его волю согласно Священного Писания и духа времени, в которое мы живем. И вот, возвращаясь опять к началу книги «Плач Иеремии», наших размышлений, мы можем извлечь для себя много поучительного, доверяя Богу нашу не только повседневную жизнь, но и наше будущее. Потому что всемогущий Бог, имея суверенное управление, и нам не всегда понять это. Наш ум не в состоянии вместить вот этих намерений Божьих. И вот когда мы читаем послание Павла к римлянам, он в какой-то резкой форме переходит в 9, 10, 11 главе, выражая печаль Богу или пред Богом, но и оповещая церковь поместную о том, что его печалит жизнь избранного народа, его братьев по плоти. Поэтому Павел, будучи особым сосудом Божиим, апостолом язычников, делится с нами той истиной, которая была ему открыта. И, будучи евреем, он очень переживал о судьбе своего народа. И вот это переживание, оно было удовлетворено тем, что Бог ему открывает. В послании к римлянам мы читаем о будущности его народа. И он говорит следующие слова, 11 глава, 26 стих. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. И в отношении благовестия они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие не приложены». То есть эта мысль, Павел сегодня и нас направляет взор. Все то, что пережил Иеремия, пережил Павел. Все то, что пережили они, переживаем и мы. Чаяние нашего сердца о народе нашем, оно актуально, чтобы весь народ наш не погиб. Но мы читаем об особой части именно израильского народа, избранного Богом, как здесь Павел и говорит, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И когда мы читаем обо всем этом в этой замечательной книге Библии, Иеремия подчеркивает, что причиной страданий может быть наш собственный грех, что причиной всего происходящего является всемирное отступление людей от Бога. Это следствие той неправильной жизни, которая была установлена Господом на этой земле. Именно через страдания человек очищается и изменяется. Так дает нам понять сегодня Слово Господне. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Аминь.